Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Здравствуйте, дорогие зрители! Рад снова с вами встретиться в этой замечательной студии.
Спасибо, Господи, батюшка. Я бы хотел отметить, что отец Макарий возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, и поэтому тема нашей сегодняшней передачи выбрана не случайно. Это домашняя церковь.
Ну да, правильно. Лучшее дело для монаха – это, конечно, семейные вопросы.
Ну?
А чего ж нет? Правда, так и есть.
Есть такое мнение и выражение, что христианская семья – это домашняя церковь. А какое вы бы дали определение этому понятию?
А я бы думал так, что вообще любая семья – это малая церковь. Потому что душа человека по природе христианка, мы это с вами знаем, еще Тертуллианом замечено, еще в конце II века, наверное, да? И семья родилась гораздо раньше, чем Господь наш принял человеческую природу. Бог стал человеком всего 2000 лет назад, а семья возникла в раю. Семья возникла в раю, когда бы он там у нас ни был, как ни считай года или тысячелетия, но семья и брак идут оттуда. Поэтому вот это вот единство мужа и жены со своими детьми имеет происхождение очень древнее и очень важное для нас, для всех. И, конечно же, его стоит уподобить церкви, созданной самим Богом.
Спасибо. В современном мире, к сожалению, порой и в нашей стране, люди не понимают, зачем они создают семью. И как вообще жить в этой семье?
Вы знаете, вот возьмите, отведите стрелки часов там на несколько сотен лет тому назад. Средний человек, масса населения христианских стран, будь то Россия или даже западных стран, которые тогда были христианскими, ну, население было малообразованным, малограмотным, малосклонным к вот абстрактным там формулировкам. Мы сегодня, у нас все люди, ну, почти все имеют образование, либо высшее, или незаконченное высшее, их то и по два. И философствовать все любят, и рассуждать, и определения разные, да, манипулировать. А тогда люди были, честно, проще. И я к чему клоню? Что если бы какого-нибудь простого крестьянина или ремесленника в любой христианской стране, а может, даже и вне христианской, может, в исламской стране, к примеру, спросить, а для чего вы создаете семью? А он, наверное, не сможет ничего ответить. Хотя не исключено, он или она, не исключено, что эти люди хранили свою семью и были мужьями и женами, и отцами, и матерями не худшими, а, может быть, и лучшими, чем отцы, матери, жены и мужья сегодняшнего дня. Хотя вот определи, дать здесь какое-то обобщение и связать жизнь семейную с жизнью религиозную, с задачами земной жизни человека, они, может быть, и не умели. И не надо удивляться, если наши с вами сограждане не все это умеют сделать. Хотя, конечно, наша с вами задача помочь им в этом и дать им вот какую-то установку религиозную, нравственную на правильную оценку, что же это такое семья и для чего я живу. Как знаете, ну, молодежь у нас сейчас спрашивает, смысл жизни, вот в чем смысл жизни? Поди вопрос, действительно тяжелый философский вопрос, но же люди все времена, нормальные люди, жили, были счастливы, были радостны, приносили счастье, радость ближнему, соучаствовали в огромной работе культурной, цивилизационной, какой угодно, национальной. А в то же время рассуждать о том, каков смысл, может, они не могли его верно сформулировать. Ну, это разговор понятный, да, более-менее. Mm-hmm. Так вот, почему люди создают семью? Ну, можно сказать, на разных уровнях дать ответ, но мы начнем с самого, так сказать, основного, глубокого и фундаментального, с чего я начал, что семья, она создана в раю. как главный, основной элемент человечества, человеческого общества. Почему? Давайте сейчас просто это расположим для христианского сознания. Простой вопрос. Бог есть любовь. Это мы знаем из Священного Писания, как бы догматический факт. Христианин это знает. Теперь брак – это тоже любовь. Значит, брак соединяет человека с Богом, с божественной природой. Какая-то абстракция? Нет, ничего подобного. Очень конкретное рассуждение. Любовь – это значит отдать себя. В браке муж и жена отдают себя друг другу. Отдают себя друг другу, отдают себя детям, которые рожаются, рождаются у них, или кого они усыновляют, в данном случае то разницы никакой нет. И дети тоже, если это нормальные дети, нормально воспитанные, выращенные, они тоже осознают себя, свою жизнь семейную, как самоотдачу себя родителям, своему роду, своему племени, своей нации. Таким образом, семья становится средством вот этой вот личной жертвы, личного самопожертвования, самоотдачи каждого человека общему, либо ближнему своему, либо общему делу. Вот так и получается, что семья становится важнейшим средством, каким-то носителем христианского начала в этом мире. Ну вот вам, пожалуйста, и ответ. Вот оно так и, так сказать, если христианин, тот, кто осознает себя христианином, понимает, осознательно превоспринимает свою веру, для него не будет сомнений, что такое семья и как надо жить в семье.
Очень много светских людей создают семьи. И есть такая печальная статистика. Mm-hmm. Например, есть такие цифры. В первые 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 340 тысяч браков. Но есть еще цифры, которые говорят о том, что каждый второй брак практически заканчивается разводом. Во многом это говорит о том, что люди не совсем осознанно подходят к выбору супруга и порой не несут ответственность до конца друг перед другом. Почему такие цифры, почему такая деградация происходит в обществе?
Знаете, вопрос «почему», как всегда, это вопрос очень хитрый. А почему-то, вопрос «почему» требует ответа в плане причинно-следственных связей. Почему зимой холодно, а летом тепло? Ну, понятно, солнце, планета, Земля, наклон земной оси, не буду вас мучить. Только что я упоминал про наших предков, не очень-то грамотных, не очень знающих астрономию, во всяком случае. Вот спросите человека 200 лет назад, почему зимой холодно? Он не сможет ответить так, как мы сегодня ответит ученик 9 класса. Но это не значит, что он был глупее нынешнего ученика 9 класса. Так что вот примерно и здесь. Да, мы видим, вот опять-таки, самый такой простой фундаментальный ответ на вопрос подобного рода. Жизнь – это борьба. Жизнь – это война. Прямо цитирую апостола Павла, война не против людей, не против плоти и крови, а против сил зла. Сатанинских сил, бесовских сил, греховных сил, называйте как угодно, это все практически синонимы одного и того же порядка явлений. И в этой борьбе, в этой войне, которая идет от первого дня, от того события, которое в Священном Писании книги Бытия обозначено как грехопадение, и вот до нынешней минуты, в общем-то, до последнего вздоха этой нашей земной жизни, эта борьба будет продолжаться, и в ней будут свои поражения, будут свои победы, будут свои наступления, свои успехи, будут свои неуспехи, будут свои отступления. Ну, вот как слово «поражение» я бы не стал употреблять, но отступления, неудачи и тяжелые страницы, безусловно, были, есть и будут. А вот нынешнее состояние семьи в целом, вот как вы правильно сказали, арифметически, ну, статистически, вот сколько браков распадается в целом, в среднем, да, это признак того, что мы теряем, потеряли, прошу прощения, не хочу сказать теряем, потеряли большую, ну, как сказать, территорию. Вот как, возьмите историю Отечественной войны нашей, вот немец дошел, до Волги дошел, дошел до Волги. Вот был такой момент в 42-м году осенью, когда даже более страшный момент, чем в 41-м. В 41-м году такое быстрое наступление массовое на Москву было отражено. Но тоже страшное, с охватом Киева и Белоруссии, всей осадой Ленинграда. А в 42-м году успехи фашистской Германии продолжались. И вот представьте себе, в то время же люди бы сидели и чесали у затылка. Говорили, а почему так? А вот что случилось? И бы сказать, знаешь-ка что, ты не рассуждай почему, а ты лучше иди запишись добровольцем, бери в руки винтовку и вперед. И вот примерно такая мысль, такой склад ума, такой взгляд на происходящее должен быть у каждого из нас. Только, слава богу, нам не надо брать в руки винтовку и ложиться под пули или под танки, а нам надо понять, что борьба идет, и подумать, что должны сделать мы, вы, я и вы все для того, чтобы в этой борьбе остановить наше отступление, есть надежда, что она уже остановилась, и заменить его наступлением, и пойти двинуться, так сказать, в сторону победы. А вот что, почему, вот мы спросили, почему? Ну, слаб человек. Греховное начало в человеке под воздействием различных внешних факторов, вот, например, внешних, огромное количество. Тут и печальная история России, нашего государства в 20 веке. Тут и печальная история человечества за последние лет 300, наверное. Тут и обстоятельства нашего вот этого вот переходного периода, который называют перестройкой и соответствующего вот, попыток нормализовать нашу жизнь. Тут все это накладывается вместе. Как опять-таки в военном деле. Почему там такая-то дивизия отступила? Или такой-то фронт почему оголился? Ну, привести пример, причин можно много. Но задача наша немножко не в этом. Ну, отчасти в этом. Увидеть свои слабости, увидеть свои ошибки, увидеть слабые места на нашем фронте, их попытаться закрыть, пытаться исправить положение. Ну, вот что мы и делаем, я думаю, что вот даже наш телевизионный канал «Союз», в общем-то, чем и занят, ради чего он и существует, ради чего вы сегодня смотрите эту передачу, ради чего вы христиане, ради чего вы православные. Ну, тут не совсем верно я сказал. Мы православные не ради того, чтобы восстановить семью, но будучи православными, мы осознаем эту задачу как один из важных элементов нашего христианского сознания, нашего христианского образа жизни, нашего подвига, так вот такое слово употреблю, хотя библейское слово, евангельское, нашего подвига, общенационального подвига к победе над злым наследием и восприятием наследия доброго. Ну, вот такие вот эти вот общие рассуждения, если вам кажется, что они слишком общие, можно более конкретные какие-то вещи
выяснить. Быть смелее, так сказать. Не бояться,
да,
брать ответственность.
Да, совершенно верно. Не прятаться, не пытаться спрятаться. Вот это очень неудачное качество, когда часто прихожане или по письмам я сужу, начинают писать или говорить какие-то, ну, почти панические эмоции выплескивать. Что же делать? Ах, ох. Это не надо.
Человек, который создал семью, взял ответственность, значит, он и гражданин будет хороший, ответственный,
абсолютно.
И на благо семьи,
абсолютно.
И государства будет трудиться.
Абсолютно прав.
Ну вот хорошо. Более так практической точки зрения. Вот бывает так, что вот люди поженились, отгуляли свадьбу, провели время какое-то в свадебном путешествии.
Ну, хорошо хоть так.
Любят друг другу, друг друга, не ссорятся. А как им начинать жить? С чего им начинать строить христианскую семью? Так, чтобы действительно атмосфера в семье была здоровой, духовной, здоровой атмосферы.
Вот хорошо вопрос. Я, по-моему, как-то рассказывал уже даже, по-моему, здесь, в этой студии, а может быть и нет. Но просто запомнился мне один эпизод с человеком, которого я хорошо очень знал. И этот человек, он потерял очень много. Он потерял семью, жена его оставила, дети с ним рассорились полностью. Вот. А все, началось все, как он потом рассказывал, с мелочей. Не только с мелочей, неправильно сказал, не с мелочей, а с чего-то, что тогда совершенно не воспринималось как нечто опасное или вредное. А женившись, вот он продолжал свой образ жизни, который он вел до брака. Ничего у него греховного абсолютно не было. Человек был, видимо, нормальный. А с друзьями он дружил, продолжал дружбу, там ходил в гости или что-то еще, что-то делал. продолжал дружить с ними. И вот один его друг сказал ему, еще не женат, он-то женился, а друзья были все холостые. Еще это все студенческие, вероятно, годы. И вот кто-то говорит ему, ну, ты такой молодец, вот как хорошо, приятно. Ты вот женился, а все по-прежнему, вот свой парень. И ничего в тебе не переменилось. Твой свой компанейский человек, все с тобой можно. Там, не знаю, какие там дела были, спортивные или учебные, или еще что-то. Но главное, ему комплимент был сделан таков, что его брак никак не изменил его социальный портрет, так будем говорить. И тот говорит, этот человек, о котором идет речь, вот мне так понравилось, как бы как комплимент, очень было приятно услышать, что вот я, как бы сказать, и нашим, и вашим, я и женился, и остался какой был. А между тем, он сам это подтверждает, и это ясно каждому здравомыслящему человеку, христианину в первую очередь. Вот такого рода комплимент, в кавычках, это был, знаете, вот как диагноз, как человек приходит к врачу, делает ему рентген, врач ему говорит, извините, я вас должен огорчить, у вас туберкулез, вам надо немедленно ложиться в больницу, и тогда есть шанс, что мы вас вылечим. Или что-то еще, не знаю, там рак какой-нибудь страшный. Так вот, вот что это был за комплимент. Если ему говорят, что ты, друг мой, в брак вступил, а ни на грамму не переменился, это очень плохо, очень опасно. И это смертельная болезнь твоего брака. Вот, вот с чего надо начать. Начать надо. А другая ситуация, противоположная. Мы с вами говорили немножко о вооруженных силах. Вот человека призвали в армию. Вот он был лодырь, разгильдяй, или кто он там ни был. Бабочек ловил, еще что-то. А сегодня он уже военнослужащий. У него переменилась жизнь радикально. Он встает утром по подъему, 45 секунд подъем, зарядка, все. Жизнь совершенно другая в армии.
Порой не знает, что делать даже.
Но она абсолютно другая. Так вот, в браке она должна быть абсолютно другой. Только в браке нет старшины, или ротного командира, или взводного командира, который вас ломает через колено. В браке вы сами должны себя не то что ломать через колено, но помнить об этом, что все, с этой минуты я живу не для себя. И вот вы говорили чувства. Вот с этой минуты, когда они только вступили в брак, они живут друг для друга. Они живут друг для друга. Муж для жены, жена для мужа. Вот это их свадебное путешествие, медовый месяц так называемый. Вот они вот это вот первое время, они живут друг для друга. Они, это их тренировка, их это учебный батальон. Вот, они учатся жить друг для друга. Вот этим надо заниматься. Вот об этом надо помнить. А дальше жена уже беременна. Но муж продолжает, естественно, уже жить для их двоих. И эта жена уже помнит, что она у себя в чреве носит кого-то. Ну и начинаются дальнейшие, так сказать, уже боевые действия. Распространение, развитие вот этого вот важнейшего факта семейной жизни. Жить не для себя, жить для другого. Сначала это другой или другая, это твой супруг, супруга, а дальше уже все остальное. Вот при таком трезвом, разумном и полностью 100% христианском подходе к браку мы получаем, пожалуй, просто страховой полис, гарантию того, что этот брак будет существовать в этой жизни и в жизни будущей в том виде, как Господь его ждет, чтобы он был.
Вот как можно объяснить современному человеку, кому какие роли в семье должны как бы приходиться? Что должен делать муж? За что должна отвечать жена? Именно с той позиции, что должны, ведь что-то есть какие-то обязанности, где должен делать и не более, и не менее.
Ну вот тут как бы зацепка это вот современное слово современный человек, понимаете, современный. Как будто ну современный человек, понятно, человек древних времен, он ходил в лаптях, современный уже в туфлях. Древний человек, ну древний, старинный, там на кобыле там ездил, телеге, а современный на автобусе, а кто и на машине. Ну, хорошо, эта разница есть. Но вот семья, брак, возвращаясь к нашей основной теме, есть ли какие-то качества семейной жизни, принципов семейной жизни, которые изменились в силу того, что я сегодня не ношу лапти, а ношу туфли? Или езжу не в санях розвольных, а в троллейбусе номер 40?
Скорее всего, нет.
О. Вот тут вы попали в точку. И вот про роли я вам сейчас расскажу короткую притчу. Притчу, очень хорошая притча. Ее, конечно, можно назвать анекдотом, но это притча. Была золотая свадьба. И на этой золотой свадьбе оказалось, что муж и жена, 50 лет, сами понимаете, 50 лет брака, ни разу не повздорили. Тут жили душа в душу. Все было прекрасно, любовь, мир. И все, конечно, очень им завидуют по-хорошему, и спрашивают, а как, а что, да как это вот вам удалось. Ну и муж, значит, немножко он разгорячился напитками на золотой свадьбе. И говорит, ладно, так и быть, я вам расскажу. Слушайте наш секрет. Наш секрет состоит в том, что вот мы разделили, с самого начала разделили роли. Роли. Каждый занимается своим делом. Каждый занимается своим делом, как на фабрике. Есть сверлильщик, есть токарь, есть растрогальщик, есть расточник, есть этапник, есть бригадир. Так же и в семье. А вот очень просто. Жена, она занимает подчиненное положение в семье. Она занимается делами мелкими, незначительными. Ну, это уборка, квартиры, готовить обед, там детей в школу, там что к чему, там сына в университет, там дочь замуж, деньги все, там зарплата, вот это все, долги платить. Это вот все жена. А муж, это же глава семьи, он занимается фундаментальными делами. Война во Вьетнаме, война в Афганистане. Вот это вот задача мужа. Вот такая, знаете, простая притча. Она, конечно, шуточная. И показывает она, я бы сказал, оборотную сторону. Что не надо заранее, особенно как-то формально, избави Бог, устраивать себе разделение ответственности. Ну, правда, в этой картинке получается у нас благодатная очень ситуация. Там, видимо, так вот, если посмотреть за кадр, то жена, видимо, была очень умная в этом браке. Жена, видимо, была такой человек, который быстро сообразил, что не за муж, что не за фрукт этот муж.
Мудрая жена.
Да, и дала ему возможность заниматься, в кавычках, серьезными делами. А сама, значит, стояла за штурвалом семейной жизни. Ну, и благодаря этому, как бы, итог был очень тоже благоприятный. Да. 50 лет без единого конфликта, да. Но в настоящей жизни так не бывает. В настоящей жизни есть очевиднейшие вещи, ну, самые очевидные, которые по природе своей относятся к женской, так сказать, половине, мужской половине. Ну, не нужно то объяснять, пояснять, что мужчине Господь не дает, значит, функции деторождения, выкармливание грудью, понятно, да? Можно еще один, ну, еще более короткой притчей, столь же шуточной. Но она уж совсем такая примитивная и тоже отрицательная. Ну, так скажем, парадоксально, привозит мужчину в родильный дом. Родовые схватки начались. А вступили акушеры, гинекологи. Говорят, как это, что это, как это с вами произошло? Он говорит, да, я сам даже не знаю. Но началось все с мытья посуды. Так вот, надо мыть посуду. Надо мыть посуду. Ничего не с вами в функции деторождения не изменится. А вот мыть посуду надо, особенно когда жена устала. Особенно, когда у нее плохое настроение. Особенно, когда она чем-то огорчена, недовольна, сердится. А вот взять и вымыть посуду. Мало того, детям показать этот пример живой. Иногда в нормальных больших семьях у них бывает тоже график. Вот кто когда моет, там пылесосит или там что-то делает. А график может нарушиться. Вот в этот момент муж, как глава семьи, спокойно засучит рукава, скажет, ну, видишь, мама, плохо чувствую себя. Ну, да, я все помою посуду. В чем проблема? И исходя вот из этого принципа, что семья – это общее дело. У меня есть правая рука и левая рука. Вот я пишу правой рукой, а там за ухом пишу левой рукой. Если меня сломали в правую руку, вот бывало, был у меня случай, я правую руку сломал. Но приходилось левой писать что-то такое. И в таком духе. Вот эта взаимная помощь, взаимная взаимозаменяемость, будем говорить, членов семьи, ну, в разумных пределах, естественно, в пределах природы человеческой.
Есть вот, гармония, да?
Вот и есть гармония, совершенно верно, совершенно правильно. Совершенно правильно.
Вот немножко раньше вернуться, например, когда люди начинают только встречаться. Вот какие бы вы могли дать советы, как выбирать себе спутника? Ведь, насколько я понимаю, что даже несмотря на то, что люди еще только встречаются, еще до замужества, но все равно это какая-то ответственность. Ведь или же нет, не ответственность. Как относиться? Многие говорят то, что никаких обязательств нет. А может, они есть.
Это трудный вопрос. Как он, правильно? Он у нас выскакивает, заметьте, он все-таки выходит у нас за пределы с нашего предмета. Семья возникает в тот момент, когда люди приходят в храм или в ЗАГС, в наше время и то, и другое. Ну, по крайней мере, я как священник, я не работаю в ЗАГСе, но я как священник вижу этих молодых людей, и я им задаю вопрос. Имеешь ли ты, Василий, благое намерение взять себе в жену вот эту там Елену? Mm-hmm. Он говорит, да, имею. Не имеешь ли других брачных связей? Не обещался ли иной жене? Нет, не имею. Там ей такой же вопрос. Имеешь ли, Елена, благое намерение? Свободное намерение. Она говорит, да. Не имеешь ли других? Нет. Все, вот это и есть основа, как бы сказать, их, с их стороны Господь их венчает, он дает венец брачный. Но их функция, их, как сказать, дело стать мужем и женой, вот это свободное волеизъявление заявленные друг другу. Удивительный факт, который не всем известен. В древности, когда было рабовладение, когда один человек мог владеть другим, как парой ботинок, рабом, у рабов была... Рабы вступали в интимную связь, имели постоянно, будем говорить, сожительство, рожали детей, которые тоже, видимо, были рабами. Но брака между рабами не было. В Риме, в Древнем Риме, соответственно, в Римской империи Восточной, которую мы называем Византией, брак между рабами в принципе не мог быть заключен. Почему? По той самой причине у них не было свободного волеизъявления. Хозяин мог сказать так, вот вас двоих я объявляю к сожительству. И они подчинялись. А с тех пор, как рабство устранено, и мы с вами, как известно, не рабы, значит, наша свобода, наше свободное решение стать мужем и женой. Пока нет этого, я почему долго это предисловие, пока этого свободного решения нет, оно не заявлено перед лицом гражданского закона или церкви, ну, значит, они еще не муж и жена.
Ну, именно, я бы хотел отметить, о зародыше, ведь какие-то чувства возникают вначале.
Очень хорошо.
И вот когда люди решают встречаться, когда молодой человек ухаживает, дарит цветы, там водит в кино девушку, а девушка отвечает, знакомит с своими родителями. Так. Ведь тогда тоже зарождаются какие-то отношения, которые впоследствии перерастут в брак.
Либо перерастут, либо не
либо
перерастут.
Либо нет.
Вот в чем дело.
Но и тогда идут задатки какие-то, определенные семена сеются.
Ну, верно, верно, совершенно правильно. Это такая, ну, как бы сказать...
Платформа.
Я бы сказал, тоже такой военный термин, чтобы только люди не испугались. Разведка боем. Боем только не военным боем, естественно, а разведка активными действиями. Вот они, эти юноши и девушки, молодые люди, ведут разведку друг в отношении друга. Да, могут быть чувства, могут быть очень эмоции сильные, иногда и очень даже острые, я имею в виду влюбленность. Но надо понимать, что до тех пор, пока они не муж и жена, то все, о чем мы с вами говорили, существует только в задатке, как вы правильно сказали, в будущем. Оно не сейчас. Почему? Время от времени приходится мне, как священнику, отвечать на такие вопросы, даже как претензии или пени, жалобы. Вот мне изменил мой молодой человек. Я говорю, позвольте, что значит молодой человек? Он вам муж, что ли? Нет. Как же вам удалось ему изменить, если он вам не муж? Ну вот он за мной ухаживал, а потом за другой стороны. Что мне делать? Хорошо, радуйтесь, что вы сумели от него избавиться раньше, чем ваши эмоции привели вас в ЗАГС или в храм. Вот если бы они вас сначала привели в ЗАГС или в храм, а потом он от вас решил избавиться, было бы, вот это была бы печальная очень обстановка, которая и бывает, как вы правильно сказали, достаточно часто, к сожалению. Гораздо лучше, когда мужчина и женщина, сохраняя себя от греховных поступков, понятно, каких интимных связей внебрачных, воздерживаются от поспешных решений до тех пор, пока вот это решение не становится уже твердо выковано в стали. И он говорит, да, готов. И она говорит, да, готов, пошли, все, пошли. И в этот момент осознают свою ответственность за принимаемый шаг. Что такое вот брак? Иногда говорят, как выбрать? Как вот выбрать? И людям кажется, тут аналогия какая. Вот я пришел в магазин и хочу купить там булочку себе или фунт сыра, или там что-то. Значит, стою и выбираю. Ой, такой сорт, другой сорт. Этот подороже, этот подешевле. Этот кислый, этот горький. Этот ботинки там жмут, эти наоборот свободные. Этот, не знаю, фуражка там жмет. Ну, понятно, да, выбираю. А между тем, аналогия брака совсем иная. Это аналогия человека, ну, особенно хорошо подходит мужчине молодому. Это аналогия человека, который решает стать добровольцем, пойти на фронт. Вот он живет, и потом говорит, все, я уже больше не могу терпеть. Идет война вокруг меня, и я должен отдать свою жизнь за Родину. И приходит на призывной пункт, что-то там подписывает, ему дают обмундирование, автомат, вперед. Вот он стал мужем. Он же уже не рассуждает. Его чувство, патриотическое чувство его привело на призывной пункт. Но после того, как он стал добровольцем, уже про чувства никто не спрашивает. Уже спрашивают, давай налево, направо и вперед. И он может потерять это чувство. Что самое важное сейчас к вашему вопросу. В какой-то момент он может утратить это патриотическое чувство, но он остается солдатом. И когда он одержит победу, а он, безусловно, одержит победу в нашей аналогии, потому что в аналогии брак, в реальной войне, ну, сами понимаете, что может быть, пуля не разбирает. А в нашей аналогии, в браке, он, безусловно, одержит победу. И любые семейные конфликты, там, охлаждение чувств и все остальное, они все преодолеваются. Когда он одержит победу эту, у него вернется это чувство. А оно, может быть, и усилится в 10 раз.
Верность долгу и присяге, так сказать.
Верность долгу и присяге в аналогии, да, в военном деле. Да. Здесь, понимаете, любая аналогия, она чем-то полезна, поскольку она чему-то помогает, но надо видеть границу раздела, что отделяет военную, так сказать, военную карьеру от бракосочетаний. Поэтому не надо формально слишком относиться к аналогии. Но в аналогии важна чувство. И чувства, которые присущи молодым людям, никто их не запрещает, никто их не проклинает, никто не анафематизирует. Чувство, влюбленность – прекрасная вещь, что надо знать и место этим чувствам. И помнить, что основа брака – не чувство, а воля. Акт воли, акт решимости, акт самоотдачи, к которому чувство подводит. Я вот недавно такую выдумал аналогию. Вот как на аэродроме, самолет берет разбег. Вот он бежит по аэродрому, набирает скорость. И потом взлетает. Скорость, разогнать скорость может автомобиль. Гоночный или просто какой-нибудь крутой, как говорится. Может разогнаться, это та же самая скорость, что и самолет. Но он никогда не взлетит. У него нет способности летать. Это способность летать неравнозначна скорости. Вот скорость можно уподобить чувству, влюбленности. А дальше уже пойди взлети. Вот взлететь это и значит любить. Это и значит быть готовым, способным жертвовать собой.
Спасибо большое, Батюшка. Хорошо, мы вернемся к семье уже непосредственно. Да. Ну вот, молодая семья живет, молится по утрам, соблюдает посты. Вот, как вы уже отметили, начала носить ребеночка под сердцем. И вот ребенок рождается, папа старается помогать, моет посуду, ухаживает и так далее. Как нужно начинать воспитание ребенка? Понятно, что собственным примером вы об этом стали понять. Но вот что нужно делать молодой семье, чтобы воспитать именно настоящих христиан? Ведь долг каждой христианской семьи – воспитать христиан. Правильно?
Ну и если христианская семья начнет воспитывать не христиан, то очень будет соленой будет жизнь. Кислое.
Ну, так бывает.
Бывает. Потому, как правило, бывает потому, что они думают о чем угодно, только не о воспитании.
Угу.
Вот здесь воспитание детей, видите, в чем дело? Тут вопрос уже немножко другой. Если мы говорим о структуре семьи, о начале брака как самопожертвование, заложено в человеческую природу, в нормальную человеческую совесть, все понятно. Когда речь заходит о детях, воспитании детей, казалось бы, то же самое, ведь Господь дает людям эту функцию деторождения. Казалось бы, все очень просто. Сложности начинаются с того, что воспитание детей, вообще дети, деторождение, наличие детей, это процесс уже социальный. И даже мы говорим, интимная жизнь, супружеская спальня, на ключик, и мы никого-то не пускаем. А когда детки родятся, и уже сразу идут бабушки с дедушкой для начала, а потом детский сад, а потом школа, а потом телевизор, или телевизор бывает с первого дня у них еще, до того, как он еще соску бросит, он уже смотрит телевизор, вот, или компьютерные игры, и т.д. и т.п. Иными словами, в эту святыню семей, малой церкви, семейной жизни вторгается внешний мир со всеми своими, ну, будем говорить, негативами, со всеми своими неблагоприятными воздействиями. И вот здесь уже человеческая природа, человеческая совесть, человеческая любовь, все замечательные личные качества уже оказываются недостаточно. Уже надо подключать мозги. Мозги, причем не только свои, коллективные. Уже надо учиться, интересоваться, консультироваться с психологами, с педагогами, с серьезными людьми, с, в конце концов, в нормальных условиях, с родителями, с бабушками, с дедушками. А бывает, увы, увы, дорогие зрители, бывают условия не очень нормальные, не хочется мне так говорить, но когда бабушка с дедушкой не, как сказать, не на высоте.
Мешают.
И приходится им, да, немножечко, ну, по-доброму, по-доброму, так уж, да, немножко им дать. Поэтому вы, если вот тут бабушки и дедушки смотрят, вы старайтесь быть такими бабушками и дедушками, чтобы вас, ваши дети, приглашали к внукам, чтобы говорили, вот как хорошо, я вот не знал, что делать, спросил у отца, у матери, они люди опытные, пожилые, мне все растолковали, разъяснили, все стало ясно. Вот так вот надо себя вести.
Домашняя церковь не только мама, папа и дети.
Вот.
А еще и бабушка,
да,
дедушка.
Да, вот это вертикаль, возрастная вертикаль, вертикаль поколений. У нас говорят конфликт поколений, разрыв поколений. Много видим, к сожалению, на эту тему пролито слез и разных горьких высказываний. Но, к счастью, ну что сказать, священник в этом смысле похож немножко на автомеханика. У него все машины сломаны. С хорошей машиной к автомеханику не приезжают. Приезжают все только сломанные. Или к врачу тоже самое. Здоровые люди не идут. Вот. Так вот, священник узнает в основном о неприятностях семейной жизни. А о хороших сторонах семейной жизни только косвенно. Так вот, есть, конечно. Иногда слышишь прямо, приходит тебе человек, жалуется, говорит, ну, сейчас же все вот так вот живут, там, той или иной форма греха. Я говорю, неправда. Вы не правы, вы ошибаетесь. Ну как же, я вот это слышала, то слышала. Потому правильно, что слышала, что когда людей что-то плохо, они начинают это дело вентилировать. Жаловаться и клеветать нередко, и выдумывать, фантазировать всякие гадости. А у кого идет жизнь нормально и хорошо, те держат рот на замке. И никого, так сказать, не ставят в известность. Как только в том анекдоте про золотую свадьбу, где разделение им функций было.
Да. Бывает такое то, что, ну, это сплошь и рядом в современной церкви и в нашей стране после многих лет, как сказать, воинствующего атеизма, когда люди приходят к вере достаточно в сознательном возрасте,
да,
в очень достаточно зрелом возрасте. Как начинать нужно, как создавать эту, сказать, домашнюю церковь? Ведь, по сути, опять же, получается, порвать с прошлым, где-то себя ущемить, как заново жить начать. Ведь
ну,
так?
Неплохо. Ну, это неплохо. Если человек осознает себя христианином и одновременно осознает свое нехристианство, свои греховные качества, свои ошибки прошлого, ну, прекрасно, значит, он очень рад, так как человек, больной человек, приходит, приходя к врачу, узнает диагноз и одновременно узнает, ну, опять-таки, немножко аналогия нарушается, узнает, что ему гарантировано исцеление. Когда человек просто приходит к врачу, врач говорит, знаете, вот у вас там кто-то с печенью, с почками. Еще бабушка надвое сказала, что там будет. Пускай диагноз известен, а исцеление не факт. А в духовной борьбе, в духовной болезни вместе с диагнозом дается гарантия исцеления, если ты будешь следовать предписанному курсу. Поэтому каждый из нас в этот момент или в этих условиях, осознавая свое недостоинство, свои грехи, свои ошибки прошлого, должен, естественно, для него смело их, так сказать, преодолевать. И даже вот в общении с детьми, у нас иногда говорят, ой, я вот сам был там чем-то виноват, я там что-то, ну, плохо обращался с женой или с кем-то, вот теперь дети растут, и я не знаю, что им сказать. Да что им сказать? Посмотрите в глаза, скажите, я был неправ. Я ошибался, я делал плохо. Господь дал мне возможность увидеть мои грехи, увидеть свои ошибки. Я их исправил, как мог, как ты видишь. И теперь желаю тебе, чтобы ты их не совершал. Что тут удивительного? Если я шел по улице, споткнулся и поскользнулся, и разбил лоб себе на скользком месте, то я здесь приду, песком посыплю, чтобы ты не расшибся. Вот как там на ступеньках у вас.
Да. А бывает такое то, что один из членов семьи, либо муж, либо жена приходит к вере.
Да.
И вот жена начинает ходить в церковь, а муж не понимает, что она там делает.
Ну,
а вот он воспитался в достаточно другой сфере.
Yeah.
Как здесь нужно поступить, чтобы не зажигать конфликт? Ну и, конечно, не дай бог, развала, разрушения семьи.
Вот, совершенно правильно. Здесь развал и конфликт бывает, я вам говорю, абсолютно 100% уверенно. Бывает не из-за того, что один супруг приходит к вере, а из-за того, что этот супруг приходит к вере, сатана ему ставит подножку, и он вместо того, чтобы прийти к вере, приходит к разного рода фанатизму, скандалам, глупостям, пустоверию, суеверию, предрассудкам и т.д. и т.п. Перечислить тут не остановишься. Иными словами, путь человека к вере лежит через преодоление разных сложных препятствий. Когда он сидит просто в кресле и на все ему, что называется, начхать, тогда дьявол, можно сказать, его и не особо-то трогает. Когда он встает с этого кресла или с дивана и идет в храм, вот тут начинаются проблемы и у женщин, и у мужчин. И занудство, и фанатизм, и требовательность, и скандальность. И сплошь и рядом вот это слышишь, такие высказывания, либо ну, про себя от первого лица реже, а обычно от третьего лица. Кто-то рассказывает, вот у меня невестка, или кто-то, или мама, или бабушка, или дочь, или да, внучка, вот ты пошла в церковь, и теперь дома одни только скандалы, дрязги, и она только хочет носить платок, а муж не хочет, чтобы она носила платок, она не хочет стричь волосы, а муж хочет, чтобы она постригла волосы, она хочет поститься, а муж не хочет поститься. И, короче говоря, есть чем заняться, понимаете? Вот тут сразу они приобретают повод для какого-то этого для развлечений, в кавычках, очень жирно.
Познают друг друга. Да?
Да, так вот, тот человек, который приходит к вере, с помощью разумного священника, который должен им сразу вправлять мозги на эту тему, должны усвоить простейший факт. Вот я ушел в храм, вот я вернулся из храма, и вот со мной входит Христос, мой дом. И вот он должен войти, он входит. И вот мой муж там или жена, кто там есть, они должны его увидеть. Они должны почувствовать, какой я счастливый муж, что у меня христианка-жена. Как я рад, что она христианка. Каким она меня делает счастливым мужем от того факта, что она сама приняла Христа и стала христианкой. Ну вот, собственно, так и должно быть. Отклонение от этой нормы приводит к неприятностям.
Конечно же, пример собственной жизни должен быть.
Пример, видите, в чем дело? В браке-то, понимаете, муж и жена, ну да, пример. Столько пример, сколько опять тут то же самое слово «любовь», которое мы вначале с вами обсуждали. Любовь как жертва, любовь как дело, любовь как дело служения ближнему. И если у жены были какие-то недостатки, а у их нет, и если она, становясь христианкой, начинает эти недостатки исправлять, и если это видно, а это не может быть не видно мужу, на стороне, со стороны, кто там чего увидит. Со стороны увидит, что она там ходила, не знаю, там так, в брюках, а потом стала ходить в юбке, ее выбыл свободный, пожалуйста, разницы никакой нет. Но муж увидит ее гораздо ближе, и гораздо серьезнее, и гораздо детальнее. И вот он должен обнаружить прежде всего, что она становится лучше во всех аспектах, во всех отношениях. А она часто становится хуже, прикрывая свои грехи новыми каким-то правилами. У нас теперь есть такое правило, вот так вот, сяк, и пошла история.
Вот хотелось бы вот спросить такой момент, то что вот каким должен быть образ вот уже достаточно зрелой семьи, ну, достаточно хотя бы детьми, которые в школе уже учатся, образ христианской семьи. Вот как молиться, как поститься, как участвовать в таинствах? Какой-то вот, может, есть ли какие-то правила?
Так вот опасная штука с этими правилами. Правила в монастыре. Я приходят люди в монастырь. Все, хочешь быть монахом или даже послушником. Вот человек приходит в монастырь и говорит, я бы хотел вот у вас быть в монастыре. А хочешь, ну давай, приобщайся к монашеской этой общине. И веди себя как все монахи, так и ты. А и универсально, единообразно. А в семье И то, заметьте, обратите внимание, разных монастырях немножко по-разному. Монастырь, помните, даже пословица, что чужой монастырь своим уставом не идут. Устав в каждом монастыре свой. По-разному встают в разное время, по-разному ведут службу, разный порядок их богослужения, разный порядок послушаний. В каждом монастыре свой. Но есть некоторые, конечно, общие принципы, которые называются церковным уставом. В семье-то нет и быть не может. И крайне опасно. Вот это одна из ловушек, одна из опасностей пытаться семейную жизнь втиснуть в какие-то формальные рамки. Любые рамки, кроме рамок любви, кроме этих рамок жертвы, рамок жертвенности, рамок служения ближнему. А дальше начинается очень серьезное, так сказать, рассуждение, связанное с разнообразием людей. Вот у кого в семьях несколько детей, они иногда с удивлением, удивляться тут, собственно говоря, нечему, говорят: вот старшего я воспитывала вот так, а младшего тут совершенно по-другому. И они удивляются, а я им отвечаю: а чему удивляетесь? А почему должен быть так же младший, как и старший? По какой причине? С чего вы взяли-то? Да, правильно, правильно. Все люди разные. Правильно, все люди разные. Вы, муж и жена, вот начиная с тех первых шагов, о которых мы говорили, хорошо, Бог вам дай, так сказать, любовь и в совет, и взаимной жертвенности. Вот вы сошлись. А теперь у вас начинаются новые члены семьи. И вот будьте любезны каждого определить, что ему или ей надо. Как его или ее воспитывать, что им нужно. Одним нужна строгость, другим мягкость. Одним, там, не знаю, опека, а другим, наоборот, самостоятельность. Одним, не знаю, какой-то интеллектуальный, очень интеллектуальную нагрузку, чтобы они там чему-то учились и получали, как сказать, ну, не чтобы их не оставлять в покое, а других, наоборот, оставить в покое. Им не надо эта учеба. Ну, человек других способностей. Им, может быть, надо, сказать, какого-то мира и спокойствия, и терпения, чтобы они только закончили с Божьей помощью 9 классов и там приобрели какую-то специальность. Господь Бог – это Бог всех нас, и профессоров, и академиков, и тех, кто продает на базаре семечки или, не знаю, там, стругает там бревна. Совершенно неважно. Совершенно для Господа Бога и для нас, и для родителей нету принципиальной разницы, даже серьезной разницы, кто чему научился, кто какую профессию приобрел. Эту учебу и приобретение профессии есть функция личных качеств человека, а люди разные, и способности разные, и интересы разные. И вот, пожалуй, это и будет принцип христианской семьи, этот вот индивид, строго индивидуальный подход и особая глубокая забота о каждом ребенке в отдельности, по факту его личности, а не по тому, что вот, а вот я хочу, чтобы он был врачом. А ты подумай, тебя кто спросил? Вот ты подумай о нем, о ребенке. Кем он лучше, что для него лучше, а не что для тебя лучше.
Вот все-таки вы говорили то, что брак, ну, что и 500 лет назад, и много времени, и сейчас, по сути, ничего не изменилось, да? Вот есть такое произведение, наш древнерусский памятник «Домострой». Вот скажите, там же достаточно регламентированное отношение в семье.
Да, верно. Вот мы меня процитировали насчет того, что ничего не изменилось. Ничего не изменилось внутри, в принципе.
Да, но есть какие-то вызовы современности.
Очень сильно изменилось. Вот то, что я, помните, упомянул, внешнее воздействие.
Да.
Внешнее воздействие. Сотни лет тому назад социальная ткань жизни, общество, было гораздо более стабильным. Вот мы не говорим, иногда говорят, вот было плохо, потому что там, не знаю, телесными наказаниями, скажем, злоупотребляли, просто их употребляли, там кого-то пороли, секли, это плохо. А там что-то, наоборот, другое было очень хорошо, потому что там, не знаю, что было хорошего, ну, много было хорошего. А вот чтобы избежать этих вот споров нравственных оценок, что хорошо и что плохо, посмотрим на совершенно нейтральный факт, но очень властно воздействующий на нашу жизнь. Вот эти сотни лет тому назад, ну, сейчас у нас 21 век, возьмите, скажем, ну, 200 лет назад, примерно, так что, ну, там, ну, 250, времена Серафима Саровского. Угу. Вот есть крестьянская семья, или семья ремесленников, или купцов. Ну, крестьянская. Большая часть населения России и сопредельных стран были крестьянами, земледельцами. Вот отец, муха, глава семьи, вот у него там конь, вот у него саха или плуг, вот у него вот надел его, и вот он пашет. У него растет сын, и он начинает с ним вместе там пахать, сеять. А вот у него кобыла эта сдохла, а где же ребенок, ну, подрос. Вот отца похоронили, значит, сын берет эту же самую. Ну, та же саха сломалась, заменили железным плугом. Вот большие перемены. Вот вместо того, чтобы сам 3 вырастить ячмень, он теперь выращивает сам 4, больше урожая. О, это вообще революция. У него тем временем свои дети растут, внуки, так сказать, и они тоже там, тот же самый плуг. Понимаете, что такое стабильность? Идет абсолютно непрерывный процесс вот этого вот трансляции образа жизни из поколения в поколение. Не то, чтобы этот отец, одна личность, меняла свой образ жизни на протяжении своего жизненного пути. Поколение за поколением не меняет. Возьмите сегодняшний день. Тот же самый отец, он 3-4 раза за всю жизнь его уволят с работы, выгонят, он начнет и пьянствовать, потом он вылечится с Божьей помощью, потом начнет колоться, потом от наркомании его избавят, потом он женится, потом разведется, потом женится еще раз, она родит еще детей, там начнутся конфликты между детьми. Вот сегодняшний социальный портрет нашего современника. Вот это надо учитывать. Вот если мы это скинем со счета, вот мы будем полным, так сказать, в дураках окажемся прямо. А это факт. Он не, объективный факт, не зависит от того, хороший я или плохой, или там, какой я даже христианин, или я мусульманин, или я в Бога не верую. Ну, вот это факт вот этого вот общественного перемешивания, скорости перемен, динамики общественных условий, которые, строго говоря, не относятся к внутренним принципам брака. Вот его и надо обязательно учитывать.
Угу. Вот, хорошо. Вот еще есть такое произведение замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Угу. Тоже очень яркий пример семейной жизни, уже дореволюционный.
Как бы... Ну, это конец 19 века.
Вот. Там достаточно показан патриархальный уклад семьи.
На излете. Вот, вот те принципы, о которых мы говорили, это был излет. Излет, вот можно сказать, знаете, как островок некоторый, островок стабильности в начинающейся буре перемен. И «Лето Господне», по-моему, не содержит никаких ссылок на эти перемены, которые начинались тогда. Ну, это художественное произведение, видите, это не хроника, это не летопись. Да. Это художественный образ.
Это идеализированный образ достаточно.
Ну, кто, может быть, он и правдив, но в этой, в своей, как-то, знаете, в своей оболочке. Если возьмете, например, такое сочинение интересное и в свое время очень даже популярное, но последнее, ну, объективно, может быть, и не столь уж высокохудожественное, как роман Пастернака «Доктор Живаго». Вот там буря внешних перемен. И такая нарочитая стабильность главного героя, его внутреннего состояния. Что, в общем говоря, внимательный читатель может даже поставить вину автору. Скажет, это некоторое насилие над истиной. Так вот, применительно к «Доктору Живаго», к этому роману. А если мы возьмем другое сочинение, а тоже художественное, но, может быть, и не знаменитое, но интересное. Это роман Горького, как раз я упоминал, это, да, «Дело Артамоновых». Uh-huh. Вот, пожалуйста, патриархальная жизнь. Там такая патриархальная жизнь, что волосы встают на голове, и уже даже скуфья не удержится. Патриархальная жизнь ужасная совершенно, ужасными красками нарисована, и нету причин обвинять Горького в обмане. Это ту же форму патриархальной жизни. Она разламывается, разрывается и, так сказать, растерзывается на части.
Отец Макарий, время нашей передачи постепенно, к сожалению, подходит к концу. Вот мы говорили о романе Шмелёва, Горького, Пастернака и так далее. Можно видеть, как постепенно семья развивалась, деградировала. Мы знаем, да, в 20-30-е годы 20 века, когда вообще хотели, как сказать...
Были попытки. Да, были коммунистический попытки. Манифест Маркса устранить семью.
Устранить они полностью. Были планы. Ну, слава богу, к счастью, это не удалось. Конечно, другая семья создавалась, но в современном мире, опять же, мы все равно сталкиваемся с теми проблемами, как создавать, как строить, как жить. Эти вопросы, наверное, будут вечными. И, к сожалению, как вы тоже отметили в одном из ответов на вопросы, что потеряла связь поколений. У нас нет преемственности во многом, нет примера. Мы строим именно на каких-то, наверное, чужих примерах, книжках. Или, может быть...
Они не чужие, они наши собственные. Ну, наши, да, они нам принадлежат.
Порой людям не на что смотреть. Вот какова роль церкви в этом вопросе, именно становления семьи? И как бы в завершение хотелось бы, чтобы вы дали какое-то наставление молодым людям, которые собираются вступить в брак или уже состоят в браке, либо взрослым, которые уже, прожив много лет вместе, как бы ищут той духовной гармонии в своей семейной жизни.
Да, наставление-то очень простое. Вы его сами что сформулировали только что. Будьте христианами. Будьте христианами не на словах, а на деле. Оба. Но, помните, что обсуждали мы с вами, если одна сторона принимает веру и становится христианской стороной, а, ну, скажем, жена или муж, а вторая еще нет, так сказать, получается некоторый дисбаланс, как сказать, неравновесие. Ну, тут свои особенности. Но в условиях, как бы сказать, нормальных, это оба, муж и жена, правая и левая рука, в полном, так сказать, вот, знаете, как христианский брак можно уподобить треугольнику. Не двууугольнику, а треугольнику. Вершина – это Бог, и здесь две вершины, два супруга. Вот в этом вот треугольнике, вот в этом стабильном таком, стабильной конструкции, они и останутся в этой жизни счастливыми, полноценными супругами и перейдут в жизнь будущую именно за счет своей укорененности во Христе. Если я, муж, смотрю на свою жену и вижу, что там что-то не то, если у меня нет этого третьей вершины, значит, я начинаю здесь развивать какой-то конфликт. Если у меня есть эта третья вершина, я смотрю сюда, потом смотрю сюда. Ага, понял, все, Господи. Благодарю тебя, ты меня вразумил. И я налаживаю здесь стабильность, налаживаю здесь норму. И вторая сторона делает то же самое. В результате наше христианское сознание, наше христианское бытие, я сказал сознание, на самом деле сознание и бытие – это одно и то же. Наша христианская жизнь, жизнь с Христом, гарантирует нам наше полноту брака и счастье брака. И можете, вот мы с вами печальные статистики начали, и можно ее опять-таки вспомнить. Я строго уверен, что если бы вот эти половина или сколько там процентов распавшихся браков, если бы каждый из них, тот, который распался, если бы они сохраняли вот этот треугольник, они бы никогда не распались. Никогда бы не распались. Кто-то, может, так сказать, уклонился от чего-то, от какого-то направления, но христианский образ бытия всегда восстановит благодать Божия, восполняет недостающие, лечит, исцеляет брак как живое существо. Когда забывается эта вершина, да, живое существо умирает. И тогда, значит, уже его уж больше нет. Чтобы оно не умирало, надо приобщаться к источнику жизни. Источник жизни – это Бог.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну и на прощание благословите наших телезрителей.
Господь благослови, дорогие зрители. Снова очень бы рад с вами побеседовать. Ну и надеюсь, до скорых встреч.
Напоминаю, что в гостях у нас был иеромонах Макарий Маркиш, клирик Ивано-Вознесенской епархии. Всего вам доброго. До свидания.